История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Появление почтовой марки тесно связано с развитием почты. Потребность в обмене информацией возникла еще при первобытном обществе. Для того, чтобы выжить, первобытные люди стали осознавать необходимость совместной деятельности. При этом появилась потребность в передаче сообщений друг другу. В начале передача сообщений выражалась только жестами и звуками, но эти сообщения голосовые имели ограниченные возможности, и человек столетиями искал и находил все более и более совершенные средства для передачи сообщений. Сигнальные барабаны в Африке, дым костров у индейцев и, наконец, гонцы. Гонец заучивал сообщения и отправлялся в путь, пока не доставлял весть по назначению. Отцом почтовой марки признан сэр Роуланд Хилл. Он жил с 1795 года по 1879. Первые в истории марки, названные «Черные пенни», были выпущены 6 мая 1840 года в Великобритании. Впоследствии Всемирный почтовый союз ввел правила, предписывающие обязательное указание на марках названия страны-эмитента, выполненное латинскими буквами. Самые растиражированные произведения искусства, которые облетают весь мир вместе с конвертом, и называют таких художников миниатюристами. Вот с такой художницей, которая рисует почтовые марки, я и познакомилась в музее Даудери. Это Арта Озола Яунарая. Я много и давно работаю на радио, и были у меня разные темы, и о гербах говорили, и о вековых деревьях, ну, естественно, об истории городов, но о том, что здесь есть история, которая отражается в марках, вот для меня это впервые. Как это делается? Художница.
То, чего вы здесь видите, это очень маленькая часть из всего, из моей работы, это еще маленькая часть. Здесь больше рассказ о музеях в Латвии. И здесь я показываю немножко почтовые марки, которые рассказывают про этнографию, потому что музей Даудери – филиал музея истории Латвии.
Национального музея.
Да, Национального музея истории, где есть очень большие фонды.
Запасники.
Да, где хранятся национальные костюмы, варежки, да?
Рукавицы, варежки.
Да, по-латышски это называется цимды.
И это же не по Национальному музею истории, это же, по-моему, пеболга. Почему пеболга? Это такой узор, вам понравилось? 15 лет.
Еще по-старому это 15...
Сантимы.
Сантим, это да.
15 сантимов.
Сантим, да, где пишется на марке только цифра. Это уже старые марки, которые, к сожалению, больше нельзя посылать. Но у нас есть и новые марки, которые в прошлой неделе вышли даже.
Не так давно я знаю, что музей Риги и мореходства, когда отметил 250 лет...
В прошлом году, мне кажется, год назад, да. Это марка и... Латвийс этнографская Збридовс музейс, этнографический музей Латвии. Мне кажется, что неделю назад вышла эта марка.
Вы сами выбираете то, что изобразить на марке? Или вам вот дают какие-то рекомендации?
Ну, бывают и рекомендации, и я выбираю сама. Вообще, я очень горжусь этой серией музеев, потому что я это сама придумала, что надо такой серии, потому что в Латвии очень много таких, ну, хороших вещей, которые надо показывать. Ну, например, мне кажется, что...
Музей Риги мореходства.
Да, в этом музее, мне кажется, что там были, ну, где-то 2 миллиона экспонатов. Из всего выбрать... То самое, что показывает...
Самое основное.
Самое красивое.
Да, что является лицом этого музея.
Да, да.
Ну, мне нравится то, что вы выбрали. Конечно, сразу я начинаю думать, что там еще штук 5 можно. Но, наверное, все-таки должен быть.
Это было 2008 год. Там тоже была марка. Но это было так, как бы, марка в серии. Ну, теперь они отмечают 250 лет. Да, и этнографический музей отмечает 100 лет.
Этнографический музей только в этом году отмечает.
Да. Угу. Да. Еще мы видим музей медицины, музей спорта.
Это тоже в связи с юбилеями?
Нет, это была просто серия почтовых марок. Серия отличается.
Скажите, как вы работаете над маркой? Это картина вы создаете как картину? Или вы создаете эту маленькую марку? Как?
Так кажется, вот марка такая маленькая. Когда-то было такое правило, что надо было делать как бы 3 раза больше рисунок. Ну, когда рисуешь, ну, там делать один формат трудно. Сохранять то, чтобы, когда ее уменьшают, чтобы там все было видно. Кажется, она такая маленькая, но в ней очень много информации. Да, там можно все найти. Тем людям, которые коллекционируют марки, им очень нравится, что там всего много, тогда они могут их поставить и в одну коллекцию, и в другую.
Не знала, не понимала этого хобби филателии.
Я в детстве тоже очень любила собирать марки и вообще мечтала, что я тоже буду когда-то делать марки. Но это было давно и как бы казалось, ну, немножко как бы нереально, что это так будет. Ну, было так, что когда Латвия опять стала независимой Латвией, тогда был конкурс, в котором я участвовала с этой этнографической тематикой и начала делать свои марки.
То есть вы не учились специально на художника по маркам почтовым?
Так что я закончила в Академии искусства графику. Ну, думаю, что это очень дружит один с другим.
Вот эти марки, которые есть, это что, перефотографировано? Что это за работы?
Они как бы коллажи. Там, например, вот эти, которые с национальными костюмами, там рисованные, плюс реальные варежки. Там, где вот эти большие композиции, там все рисовано. И бывает как бы фотоколлаж, где реальные предметы. Это нелегко сделать такой композиции, чтобы все было в этой маленькой марке видно, и чтобы она хорошо смотрелась. И я покажу.
Давайте пойдем, вообще, посмотрим.
Марки печатаются в таких листах больших, да?
И чтобы они... Это я приблизительно имею представление.
Да. Ну вот, например, вот эти музейные марки, они печатаются по 10 в одном листе. Но бывают разные. Там такое вот интересное... Латыш называется «помаркас», да?
Ага.
Такие марки, которые не имеют номиналу. Их не посылают, но они могут украшать. Там еще информации, плюс то, что показано на марке, да, и там еще информации. Там было очень много красивого материала.
Это как плакат.
Старый Стендерс.
Это старый Стендерс. Я, наконец, увидела, как он выглядит. Только мыло
да
мыло.
Там вообще очень мало было про его самого, как он выглядит. Ну, вообще такой эффектный.
Профиль получился эффектный.
В то время были такие черные профили модные. Ну да, вот это интересно, что там как бы история дружит с искусством и с современным миром.
вам надо изучать историю, если вы хотите сделать хорошую марку, именно про музей, значит, надо изучать. То есть вы ходите по музею, делаете заметки.
Ну да, например, когда я училась в школе прикладного искусства, у нас очень много возили на музей истории. Вот этот музей, который большой музей и филиал Даудер, этнографические фонды. Мы там смотрели точно вот эти варежки, одежду этнографическую. Я вообще училась на модельера одежды. Так что у нас это было очень нужно.
Вы сказали определенное слово, за которое я сейчас зацеплюсь. Вы сказали, тогда это было модно. Разве на марке есть мода?
Нет, это было модно в то время, когда жил старый Стендерс. Сегодняшний это день...
Конкретно о Стендерсе вы имеете в виду?
Ну да, этот силуэт в то время, там, 18 век, такие как бы вырезанные силуэты были очень модны.
А марка имеет вообще временную? То есть вот вы можете сказать, это современная марка или это старая марка? Не только по качеству сохранности, а вот по рисунку.
Ну да, мне кажется, что время показывает, как печатается марка. Старые марки, они печатались просто в другой технике, они были такие... с такими линиями, такая сетка линий, которые показывали форму. Они были раньше такие цветные, не скажем, что черно-белые, но красным цветом печаталось, оранжевым, зеленым. Да, здесь два цвета использованы. Теперь технологии позволяют печатать все, что хочется.
Да,
мы можем показать. В наших дней марки отличаются тем, что они очень цветные.
Яркие.
И я думаю, что это приятно наклеить на...
Как художнику это определенно интересно.
Мне тоже нравится с таким работать.
Как долго эта выставка продлится?
Выставка будет до 14 июля. Но я думаю, что она немножко еще продлится. Да? Мне кажется, что до конца июля.
Но я так понимаю, это не все работы, которые у вас есть по маркам, только музейные, которые, да?
Да, ну это сугубо тематичная выставка.
Спасибо, удачи.
Спасибо вам.
Сегодня мы не говорим о цене на марку, потому что между законами искусства и критериями филателии балансируют художники, создающие изображения для марок. Первоначально оценка почтовой марки – это дело самой почты. Филателисты же ценят марки редкие, выпущенные малым тиражом и нестандартные, с опечатками и ошибками, как перевернутая Дженни. Изображение аэроплана, напечатанное вверх ногами, стоит около 3 миллионов долларов. Тифлисская уника, выпущенная в 1857 году для городской почты Тифлиса, считается специалистами одной из самых дорогих отечественных марок. Изначально она стоила 6 копеек. На аукционе в 2008 году один из трех сохранившихся экземпляров оценили в 700 тысяч долларов. Сейчас некоторые моменты из истории почтовых марок Латвии. 18 ноября 1918 года была провозглашена Латвийская Республика. Самостоятельная почтовая служба была организована непосредственно по провозглашению независимости. 9 сентября 1918 года латышские почтовые власти дали заказ на печатание первых марок тиражом 3 миллиона экземпляров, номиналом в 5 копеек. В общей сложности в частной типографии Шнакебурга в Риге были напечатаны 2 миллиона 725 тысяч 968 марок, которые 17 декабря поступили в обращение. В связи с отсутствием в послевоенной Латвии бумаги, марки печатались на оборотной стороне немецких военных топографических карт. На миниатюрах было изображено 3 колоса в кольце на фоне восходящего солнца, символ латышской богини Лаймы, и 3 звезды, символизирующие 3 провинции Латвии – Курземе, Видземе и Латгале. Автором эскиза был латвийский художник Ансис Цирулис. В то время почти вся территория Латвии была занята германскими оккупационными властями, в ведении которых находился и рижский почтамт. Однако с 18 декабря продажу марок производил латвийский почтовый чиновник. Латвийские марки допускались германскими оккупационными властями только для внутреннего обращения. Для франкировки корреспонденции за границу необходимо было доподлинно использовать германские оккупационные марки. 27 декабря 1918 года Рижская почта перешла в ведение латвийских властей. С этого времени латвийскими марками стала франкироваться и заграничная корреспонденция. Вот такой факт из истории. И еще любопытные факты. В ноябре 1919 года вышли первые марки в память принятия Декларации о независимости Латвийской Республики. На марке изображена женщина в традиционном национальном костюме «Мать Латвия», держащая в левой руке венок из дубовых листьев, предположительно опирающийся на алтарь, а внутри венка – даты 1918-18 ноября 1919. В правой руке Латвии меч, символизирующий опасную военно-политическую ситуацию того времени. На голове Латвии 3 звезды, опять же символизирующие 3 ее провинции. А позади нее находится дуб, который является латвийским национальным символом силы и с древних времен считался святым. В марте 1920 года вышли первые почтово-благотворительные марки с доплатой в пользу Латвийского Красного Креста. Они продавались не только на почте, но и в офисе Красного Креста и служили в качестве квитанции, подтверждающей благотворительный взнос. Марки были отпечатаны литографским способом на заготовках денежных знаков Рижского совета рабочих и солдатских депутатов и заготовках 10-марковых денежных знаков Западной армии. Вот сколько много интересных фактов можно узнать, когда заинтересуешься историей почтовой марки.
Меня зовут Сандра Стабенге.
Так что вы показываете?
Я призываю всех и каждого опросить себя, опросить своих бабушек, опросить своих соседей. Может быть, у вас есть ваше родное растение. И родное растение, то, которое по наследству считается тем, кто 30 лет и больше выращивается в нашей стране. И если он уже больше 30 лет, он уже как наше национальное богатство, потому что эти растения, они же меняются, они адаптируются к земле, к хозяину, к климату, и они более устойчивы из этого. И обычно каждый садовод, он же семена собирает от самых лучших растений.
Да.
И значит, получается такая народная селекция. И с этой народной селекцией множество разновидностей у растений только увеличивается. И мы пытаемся людей будить, чтобы они осознали эту ценность, mm-hmm. которая есть нашим местным растениям, эту ценность, которую наши предки всю жизнь выращивая, работая, нам передали. Потому что тенденции в мире — это все забывать, это все считать, ну, ничем особым.
Да.
И даже когда мы ходили в экспедициях в Латгаль, например, мы шли к людям и спрашивали, может быть, у вас есть какие-то растения?
Старые семена, например.
Старые семена, да? Или старые растения, которые выращиваете обычно. Первая реакция: нет, у меня ничего такого нет, у меня ничего такого. Ну, у меня только огурцы 30 лет я выращиваю. Так, огурцы 30 лет сам, это уже такое, ну, особое растение, которого надо ценить и дарить им. И сеять, и дальше давать. И таким образом, с каждым поговоря, можно найти что-то свое.
К сожалению, очень много сейчас новых сортов, новых видов. Возьмем хотя бы яблоки, да, когда-то были сиполыни, когда-то были антоновки, графенштейны.
Графенштейны, да.
Графенштейны. А сейчас что? Сейчас у нас польские яблоки.
В магазинах польские. С яблоками в Латвии в целом очень хорошая ситуация, потому что у нас институты, которые Добеле и Пуре,
да.
Они заботятся насчет наших старых сортов тоже. Они разрабатывают новые сорта, которые у нас хорошо растут и которые зимой могут прожить.
Перезимовать.
И они тоже содержат коллекции нашей. И с яблонями тоже довольно-то много садов есть еще. И там, что я хотела бы сказать, перед тем, пока какую-то старую яблоню срезать, все-таки нужно посмотреть и узнать, что это за сорт. И, может быть, этот сорт из старых и ценных. И иногда есть смысл его сохранить. Если нельзя старого дерева сохранить, можно его переставить в новое.
Ну да, семечко-то есть в яблоке?
Не-не-не-не-не, с семечками нет. Яблоку только можно ветками. Потому что если семечка, то там получится что-то уже новый сорт из селекции. Да, это вообще азбука. Для того, чтобы собирать семена и сохранять, нужно азбуку биологии учить,
знать,
как размножаются которые растения, которые сами опыляются, которые с другими скрещиваются,
которые отростками, которые корешками.
Учиться нужно.
Скажите, вот у вас много фасоль, по-моему, да?
У меня много сладкого горшка.
Горошек.
Горошек, да. Было так, что у меня были одни такие низкие, и я всем спрашивала, есть ли у вас горох. Все говорят, нет, нету. Но у бабушки были такие большие, такие сладкие. Я спрашиваю, а где они сейчас? Ой, нет, уже давно не посадим. И так мне люди, многие говорят, нет, ну мне же надо что-то делать. И я узнала, что в генбанке нету. И тоже Прикуле, там есть наши научные, они заботились насчет серого горошка и того, который желтый.
Да.
Но насчет сладкого никто в Латвии коллекции не собрал. И я подумала, ну что делать, мне нужно собирать коллекции. И так мне... Сейчас уже 30 видов. Конечно, одни из Эстонии, одни из Литвы и из Дании, потому что мы дружим там с тоже людьми, которые старые семена сохраняют. Но люди как-то нашлись и дали. И я очень тем рада, что есть чего можно заботиться и сохранять.
Помидорчики у вас. Сейчас же разные сорта. Я помню, лет 20 назад у меня мама выращивала уже черного принца и бычье сердце. и такие, как лимончики.
Да, помидоры в Латвии очень-очень разные. Мы богаты и приехали из Неслинко. Они очень заботятся насчет наших сортов. И у них с собой 30. И они держат наш этот генофонд сортов и выращивают, и дают людям.
Никогда не задумывалась о том, что надо сохранять в генофонде вот такие вещи. Мне казалось, что это само собой разумеется. Что
вот
это...
само собой разумеется, и мы так много уже потеряли, ужасно много.
А вот
сейчас
что мы
последний...
потеряли? Можете что-то припомнить?
Ну, тот самый, что я говорила, горох, люди говорят, что нет. Сейчас у кого есть свои пшеница? Или рожь. У кого есть свой рожь, у кого есть свои межи.
Ячмень.
Раньше ведь
да.
каждым дом было свои. А где сейчас?
А сейчас, наверное, нет спроса.
Нет, есть те сорта, которые комбайнами и пестицидами выращивают. Много надо их кормить, и потом много килограммов. Но те сорта, которые не так много просят... В Латвии не знаю. Я знаю, что во Франции было одно хозяйство, которое в горах живут. Они сделали смесь из 5 разных зерн, да. в том числе одних русских, кстати. И он говорил, что тогда, независимо какой год, все-таки у них урожай в среднем получается нормальный. Плюс еще, что было, они посчитали, что те деньги, которые инвестировать, чтобы сделать это зерно, были плюс-минус поставить, сколько вложил и сколько получил. И получилось, что из тех зерн, которые мало требует, все-таки прибыль получилась больше в конце. Не было этих множества килограммов, но не было трат на удобрения, не было трат на пестициды. И в конце получилось выгоднее.
Ну вот насчет выгоднее я как-то не могу пока согласиться, потому что, мне кажется, все селекционеры работают на то, чтобы их растение было морозостойкое. И очень рады тому, что вот сейчас можно, например, черную смородину или красную смородину вырастить морозостойкую, то есть она не боится первых заморозков. Очень часто ведь, в принципе, сельское хозяйство зависит от погоды. Засушливая, ну и все, и нет урожая. А вот есть такие, которым так много воды не надо. Но ведь селекция тоже должна как-то развиваться.
Мы здесь говорим насчет селекции народа. И то, что мы призываем, да. я не говорю, что селекционеры делают плохо, они делают очень хорошую работу. Мы призываем заглянуть в наш сад и заглянуться в сад бабушки, потому что иногда бабушка без всяких докторских градов да. сделала такую прекрасную селекцию. И насчет черной смородины у нас было в экспедиции в Латгалии. Мы шли по многим садам, и в том году у черной смородины была какая-то болезнь, и они уже вымирали. И в том, где был совсем старый куст, который она получила по наследству, большие прекрасные ягоды, куст у куста, листья прекрасные, он здоров. Старый и здоров. И таких жемчужин у нас так много, и важно их не потерять.
Согласна.
Просто, если каждый человек найдет хоть один свой дзимта, рода да. растений, сколько за богатство мы получим? У меня тоже, когда я проснулась, я поняла, у меня же была у бабушки прекрасная картошка, которая, когда делать пюре, была очень-очень желтая
да,
и очень хорошо рассыпчатая. Я поехала обратно в дом, и там уже их не было.
Ай, какая желтенькая,
слава
красивая.
Богу, у соседей были. Я пошла к соседям, говорю, дайте мне, пожалуйста, хоть 10 картошек.
Чтобы посадить.
Чтобы я посадить. И я их, где я меняла свое место жительства, я их с собой все время везла, и чтобы сохранить эту картошку, чтобы она была.
А название сорта есть?
Мы называем его «желтые и поздние».
Желтый пусть, ясно.
Ну, как и у многих, поэтому мы иногда сорта, ну, уже забыли люди, там друг друга давали, и тоже растения меняются. Они меняются
со временем.
Со временем, да. И иногда что-то прекращается, поэтому мы говорим, мантоте культура ауги, а название шчирне, сорт, это коллекционеры используют, потому что, ну, на Антоновке это сорт.
Понятно,
или
да.
клон. Да, ожидаем. Мы говорим вот тех, которые вот сохранили уже лет 100. У нас есть здесь от времен цара Николая есть одна фасоль. Вот она.
А как вы у царя забрали? Ну вот ладно,
люди
не у царя,
с собой,
а со времен царя.
Люди с собой брали, посадили.
На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!